Говорит Радио Свобода. Россия предлагает забыть о территориальной целостности Грузии. Правозащитники ставят под сомнение официальные данные о жертвах в Южной Осетии. 100 дней Дмитрия Медведева. Как повлияла война на стиль президента России? Эти и другие сюжеты в итоговом выпуске программы «Время свободы». Здравствуйте, у микрофона Дмитрий Волчек. Россия поддержит любое решение Южной Осетии и Абхазии в отношении их статуса и будет служить их гарантией в мире. Такое заявление сделал сегодня президент Дмитрий Медведев на встрече с лидерами непризнанных республик в Кремле. Несколькими часами позже на встрече с журналистами Эдуард Кокойте и Сергей Багапш подтвердили, что будут до последнего добиваться независимости своих республик, и Европа только выиграет, если признает их независимость. На брифинге побывал корреспондент «Свободы» Максим Ярошевский.
В Кремль к Дмитрию Медведеву лидеры непризнанных республик Эдуард Кокойте и Сергей Багапш прибыли к часу дня. Главы Абхазии и Южной Осетии сначала подписали 6 принципов урегулирования конфликтов в Грузии. После этого Дмитрий Медведев сказал, что Россия готова поддержать любое решение народов Южной Осетии и Абхазии о статусе республик.
Хотел бы, чтобы вы знали и передали народам Южной Осетии и Абхазии. Позиция Российской Федерации неизменна. Мы поддержим любое решение, которое примут народы Южной Осетии и Абхазии в соответствии с уставом Организации Объединенных Наций, международными конвенциями 1966 года и Хельсинским актом о безопасности и сотрудничестве в Европе. И мы не только поддержим эти решения, но и будем их гарантировать как на Кавказе, так и в целом в мире. Я рассчитываю и на конструктивную позицию других наших партнеров. А то они только и умеют, что поставлять оружие Грузии, но вооружать – это не значит восстанавливать мир. Надо помогать миру, а не войне.
Сразу после встречи с президентом России Эдуард Кокойте и Сергей Багапш направились на встречу с журналистами. Брифинг начал глава Южной Осетии. Он поблагодарил всех россиян, кто поддержал республику в сложившейся тяжелой ситуации. Затем Эдуард Кокойте перешел к главному вопросу о новом статусе непризнанной республики.
Несмотря на такой удар по нашему народу, все равно воля и стремление народа Южной Осетии к независимости не изменилось. Мы будем добиваться своей независимости в строгом соответствии с нормами международного права. У нас есть все политико-правовые основания для этого. Мы прекрасно понимаем всю ответственность и перед народами Кавказа, потому что сегодня Кавказу нужен мир. Сегодня город Цхинвал стал своего рода городом Сталинградом для Кавказа, где были остановлены и разгромлены враждебные силы, которые пытались развязать новую войну на Кавказе.
Вслед за Эдуардом Кокойте слово взял глава Абхазии. Сергей Багапш выразил сочувствие всем пострадавшим в Цхинвале. И также, как его коллега, перешел к вопросу независимости государств.
Никто, ни одна сила нас в этом плане не остановит. Цель поставлена, и мы будем идти к этой цели вместе. А формы мы найдем. Поэтому то, что случилось в Цхинвале, в Южной Осетии, это то, что мы здесь, в этом зале, говорили вам, уважаемые журналисты, на пресс-конференциях. Мы предупреждали, Грузия будет воевать.
Журналистов интересовал вопрос, насколько реально получение статуса независимого государства и в какие сроки этот вопрос можно решить.
Есть прецеденты, они наяву, на виду, это Косово. Мы считаем, что шансы великолепные и очень хорошие, и не нужно придумывать. Мы также говорили, и я, и президент Южной Осетии, что мы не хотели, когда признали Косово, и мы особо не настаивали, чтобы пошло наше признание. Поскольку мы не хотели, чтобы Россия это сделала в пику Соединенных Штатов, там, Евросоюзу. Мы хотели получить независимость по праву наших народов, наших государств, которые мы заслужили, по праву международному. Здесь слово за политиками. И если все в этой жизни не перешло на двойные стандарты, то это должно решиться. О сроках говорить сложно. Если знал бы, честно сказал бы.
Заявил Сергей Багапш. Продолжил Эдуард Кокойте.
О сроках я не могу сказать, но это очень реально. Тем более после последних событий и той агрессии, которую осуществляла Грузия. Практически Грузия сама вот этими действиями подтолкнула и нас, и подтолкнула международное сообщество к признанию Южной Осетии и Абхазии. Мы не ставим под сомнение итоги двух референдумов, которые проводили на территории Республики Южная Осетия. Мы не намерены проводить третий референдум. Мы уважаем волю нашего народа, и мы знаем, чего добиваемся. Будет так, как определили уже народы Абхазии и Южной Осетии.
В конце брифинга президенты поблагодарили журналистов за понимание и поддержку и подвели итог своим выступлениям, говорит Сергей Багапш.
Самая большая трудность, чтобы страны великой демократии, я имею в виду страны Европы в первую очередь, должны понять, что реалии сегодняшнего мира таковы: и Абхазия, и Южная Осетия, и Приднестровье. Они не остановятся в этом поступательном своем движении. Что пора уходить от двойных стандартов. Пора уходить от того, что в мире получается так. Кому-то можно, если очень хочется Соединенным Штатам Америки, а кому-то нельзя, хотя у него на это прав гораздо больше. Это самое большое препятствие.
Эдуард Кокойте в конце напомнил, что и Южная Осетия, и Абхазия являются частью Европы.
Южная Осетия и Абхазия сегодня могут сделать очень многое для того, чтобы стабилизировалась ситуация на Кавказе, которая также является частью Европы. И чем быстрее европейские страны, в первую очередь, которые добиваются стабильности во всей Европе, признают Южную Осетию и Абхазию, тем быстрее наступит мир на Кавказе и стабильность во всей Европе.
Можно позабыть о разговорах про территориальную целостность Грузии. Эти слова министра иностранных дел России Сергея Лаврова я попросил прокомментировать эксперта Московского центра Карнеги Марию Липман.
Я думаю, что эта фраза, хотя она звучит, конечно, вызывающе, и так специально и сказано, чтобы звучать вызывающе, я думаю, что она отражает реальность. И я думаю, что действительно попытки Грузии теперь восстановить территориальную целостность практически можно считать обреченными. Мне кажется, собственно, это и раньше были надежды очень призрачные, поскольку в течение полутора десятилетий непризнанный статус как-то сохранялся. Но теперь, после того, как Грузия осуществила нападение на Южную Осетию, на город Хинвали, тяжелой артиллерии, я думаю, что действительно невозможно себе представить, чтобы территориальная целостность Грузии была восстановлена, более того, чтобы претензии Грузии на ее территориальную целостность были бы признаны. Я не знаю, как это будет развиваться в грядущих переговорах, какого рода решения будут приняты, но я думаю, что эти слова сегодня сказанные, они имеют самое прямое отношение к действительности.
Но это означает, что Россия признает независимость Южной Осетии и Абхазии. Что дальше? Может ли случиться, что, как в случае с Косово, мало-помалу, а с тем, что Грузия распалась, согласятся другие государства, в том числе члены Европейского Союза, или это совершенно исключено?
Знаете, я бы не стала говорить, что Россия признает, во всяком случае, прямо сразу. Мне кажется, что должно пройти в любом случае некоторое время. Что касается аналогии с Косово, то мне кажется, аналогии прямые. И я думаю, что то, что говорил тогда президент Путин о том, что Европа, Запад в целом создает опасный прецедент тем, что она отчуждает кусок территории страны вопреки ее согласия, я думаю, что вот теперь как раз этот прецедент и дает себя знать. Тогда западные страны очень решительно сказали, что это ни в коем случае не является прецедентом, и что ситуация с Косово совершенно уникальна. Между тем, на поверхностном уровне, мне кажется, что аналогия самая очевидная. Россия настаивает, что действия Грузии могут быть равны геноциду. Я думаю, что это невозможно доказать, и невозможно будет доказать ни в каких международных организациях. Но тем не менее, Россия утверждает, что имел место геноцид, это дало России основание для вторжения. Далее, я думаю, логичным образом следует то, что Россия будет иметь контроль над этой территорией в той или иной форме. Ну, допустим, при участии или там присутствии, как сейчас это обсуждается, международных наблюдателей. И в дальнейшем именно Россия и будет решать судьбу Южной Осетии. То же самое имело место в Косово. Да, чудовищные зверства, которые там творились, разумеется, на протяжении гораздо более длительного времени дали основания НАТО для вторжения, затем для контроля международными силами, и затем именно эти международные силы и решили судьбу Косово. Так что мне кажется, что аналогия есть. Другое дело, что тут возникает интересный вопрос. В те времена Россия очень жестко осуждала и противилась всеми способами именно такому решению ситуации в Косово. Значит, теперь Россия вроде бы делает то же самое. Вопрос в том, Россия хочет быть такой же плохой, как Запад. Это немножко странно, что Россия теперь считает, что она вправе действовать так же, при том, что она сама к этому относилась так отрицательно. Плюс еще есть, конечно, большая разница, что все-таки это не осуществлялось никакой одной страной. И это, конечно, колоссальная разница при всех возможных параллелях. Что касается дальнейших возможного воспроизведения подобной ситуации где-то еще в мире, ну, единственное, что можно сказать, что действительно прецедент создан не Россией. Трудно говорить, о каких территориях сейчас может идти речь. Конечно, возникает вопрос с Приднестровьем, но надо все-таки помнить, что Россия решилась на вторжение и на использование военной силы, имея очень весомый предлог для этого в виде грузинской военной операции и бомбардировок в Цхинвале.
Считает эксперт Московского центра Карнеги Мария Липман.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Реакцию мирового общественного мнения на вооруженный конфликт между Россией и Грузией обсуждаем с бывшим советским диссидентом Владимиром Буковским.
Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы».
«Вашингтон-Пост» публикует сегодня статью президента Грузии. Не прошло и суток с того момента, как Россия согласилась на прекращение огня, а ее войска прокатились по горе, заблокировали порт Поти, потопили грузинские корабли и, что самое ужасное, подвергли жестоким зачисткам грузинские села Южной Осетии, насилуя женщин и казня мужчин. Я попрошу прокомментировать эти слова Михаила Саакашвили, обозревателя грузинской службы «Радио Свобода» Кобу Лекликадзе. Коба, добрый вечер. Вы ведь пытались сегодня проехать в горе и поте.
Да, я пытался, но у подступа к городу Поти, где стояла над надписью города, нас встретили, заградили дорогу российские танки и бронетехника. Мы мирно разговаривали с офицерами, военнослужащими. Один из ответственных офицеров заявил, когда я спросил, что происходит рядом, допустим, в село Уфлистихе, где взорвало что-то. Потом, как выяснилось, это инженерная военная база Министерства обороны Грузии. И он, этот офицер, мне сказали, что они взрывают излишнюю военную технику и оставят все, что необходимо. На вопрос, если они взорвут это и намереваются ли они покинуть горе, он сказал, что нет. Что касается фактов зачистки или мародерства, мы там, наверное, сотни журналисты с разных стран были свидетелями вопиющего факта, когда офицер мне объяснял о том, что никакое мародерство не ведется в горе и в селах, которые в глубоком черном дыму от пожаров. Выскочили две вооруженные бандиты с надписью на машинах Северной Осетии и прямо перед журналистскими глазами, угрожая оружием, забрали две машины. Одна принадлежащая телекомпании «Имеды» и вторая гуманитарной американской организации. Вот была такая ситуация. Выходящиеся оттуда люди говорили, ну просто ужасающие факты, что творится в селах Каралет и Туяви, о изнасиловании, о мародерстве. И больше всего, как говорили эти люди, очевидцы преступлений, говоря, что свирепствуют там южноосетинские боевики и казаки.
Много ли сейчас беженцев из грузинских сел Южной Осетии в Тбилиси и где находятся эти люди?
Сейчас по последним данным Министерства по трудоустройству и социального обеспечения обратилось в официальные структуры, зарегистрировалось свыше 40 тысяч беженцев. Но потоки продолжаются, и по поддержке Соединенных Штатов Америки и других стран размещается палаточный городок вблизи Тбилиси. Но часть беженцев уже в первые дни, где-то 9-10 августа, их разместили организованно в детских садиках. Но часть, которые до сих пор выходят неорганизованно, как кто может, их размещают вот вблизи палаточном городке, который образовался при подступе к Тбилиси с восточной стороны, с старой стороны аэропорта.
Коба, вы не сказали ничего о том, что происходит в Поти. Оттуда поступают очень противоречивые сведения, в частности, о морской блокаде, о взрыве кораблей.
Ну, взрыв Взрывы кораблей происходили еще вчера. Там взорвали, можно сказать, все плавающие средства. Это в основном катеры военно-морского флота Грузии. Те катера, которые начиная с 98 года в стране Болгария, Греция, Турция, как-то вот как гуманитарную помощь предоставили вооруженным силам Грузии. Они не новые, но они были с ресурсом, они плавали, они какие-то выполняли работу. Так что вот такая вот ситуация. Но точности, какова там на самом деле, вот видно, что продолжается, потому что, судя по горы, они взорвали в село Офлицихе, находящую инженерную базу, и еще вертолеты пролетели через горы, и потом, как оказалось, они там отсюда взорвали, там остался какой-то час, размещенный в горе военной бригады, как бы самой модернизированной, который должен был открыться вот на днях. Это бригада 2-й пехотной бригады, которая находилась уже в Ираке, но, по словам опять-таки очевидцам, эта база превратилась в руины, а все там, что, что там было, награбили там люди, которые идут за войсками российскими. Я одного кабардинца видел, который носил грузинскую форму грузинского солдата Паташвили и бронежилеты, принадлежавшие грузинской армии. В этом оснащении много вот таких добровольцев, контрактников, которые находятся рядом в горе.
Коба, как воспринято в Тбилиси известие о том, что Сергей Багапш и Эдуард Какойте встретили с Дмитрием Медведевым в Кремле и подписали мирный план? Есть ли какие-то комментарии официальных лиц?
Это как очередной факт того, что Россия поддерживает лидеров сепаратистов. И на это уже никто, наверное, даже не обращает внимания, так как вот только что закончилось заседание парламента, где уже все единогласно проголосовали о выводе Грузии из стран независимых государств. И так что о встречах в Москве с Багапшем и с Кабардином Какойте особенно никто уже внимания не обращает, потому что не до этого, когда взрываются базы, когда есть гуманитарная катастрофа в большом регионе Грузии.
Спасибо. Я благодарю обозревателя грузинской службы «Радио Свобода» Кобу Ликликадзе. Подробнее о сегодняшнем заседании парламента Грузии, на котором через 14 лет после вынужденного вступления страны в Содружество независимых государств были денонсированы все соглашения СНГ применительно Грузии, рассказывает тбилисский корреспондент «Свободы» Георгий Кабаладзе.
В этом вопросе были абсолютно единодушны все парламентские фракции. Как известно, о необходимости выхода из СНГ президент Саакашвили заявил в ходе активной фазы конфликта вокруг Южной Осетии на многотысячном митинге в центре Тбилиси. Хотя многие оппозиционные лидеры упрекали Михаила Саакашвили в том, что это надо было сделать гораздо раньше. Кстати, в течение последних лет, отвечая на этот упрек, грузинские министры говорили, что выход из СНГ ухудшит экономическое положение страны, поскольку будут отменены многие льготы, действующие в пространстве Содружества независимых государств. Кроме того, придется договариваться по отдельности с каждой страной СНГ о безвизовом режиме. Однако в момент, когда в грузинских городах взрывались крылатые ракеты и российские войска приближались к Тбилиси, все эти аспекты казались уже мелочью. Грузия вошла в состав Содружества независимых государств лишь в 1993 году. В декабре 1991 года, когда в Беловежской пуще и в Алма-Ате подписывались документы о создании СНГ, в Грузии шла гражданская война. Осенью 1993 года, после поражения в Абхазии, стремясь заручиться поддержкой России в войне против сторонников экс-президента страны Звиатагам Сакурдия, глава грузинского государства Эдуард Шеварднадзе спешно вылетел в Москву и сделал заявление о вступлении Грузии в СНГ. В результате чего звиадисты были разгромлены. Устав Содружества независимых государств грузинский парламент ратифицировал лишь весной 1994 года. И как это ни парадоксально, все эти годы грузинские власти перманентно заявляли, что намерены выйти из Содружества, поскольку считают СНГ бесполезной организацией. Но пробыв в бесполезной организации 14 лет, Грузия вышла из нее лишь после известных событий с печальным итогом. Георгий Кобаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
В Верховной Раде Украины сегодня был зарегистрирован законопроект о денонсации соглашения о создании СНГ. Автором законопроекта является депутат пропрезидентской фракции Юрий Костенко. Напомню, что вчера президент Украины Ющенко установил разрешительный порядок пересечения украинской границы кораблями Черноморского флота. Продолжит тему киевский корреспондент «Свободы» Владимир Ивахненко.
Вернувшись из Грузии, у берегов которой российские военные корабли блокировали и украинские торговые суда, президент Ющенко потребовал от премьера Юлии Тимошенко подписать одобренное ранее правительством постановление о более жестком режиме пересечения границы Украины для Черноморского флота. Однако Тимошенко, не желая ссориться с Москвой, отказалась поставить свой автограф под этими документами. Обвинив премьера в предательстве национальных интересов, Ющенко ввел новое правило своими указами. Действовавший ранее для кораблей и самолетов Черноморского флота уведомительный характер пересечения украинской границы теперь изменен на разрешительный. В случае игнорирования новых условий Украина грозит действовать в соответствии с международными правовыми нормами, не исключая выдворение нарушителей со своей территории. Ряд украинских оппозиционных сил, в том числе коммунисты и партия регионов, уже выступили с резкой критикой указов главы государства по Черноморскому флоту. По мнению оппозиции, такой шаг президента может привести к серьезным экономическим санкциям России в отношении Украины.
Президент Эстонии Томас Хендрик Ильвес был одним из пяти глав государств, которые во вторник прилетели в Тбилиси, чтобы выразить поддержку независимости Грузии. Сегодня он дал эксклюзивное интервью «Радио Свобода». Послушаем его фрагмент.
Вы совершили внезапную поездку в Тбилиси, чтобы продемонстрировать солидарность с Грузией в момент кризиса. Почему вы почувствовали себя столь вовлеченным в грузинские проблемы? На уровне реальной политики главный принцип, который был поставлен во главу угла после падения коммунизма и Советского Союза, принцип, на котором основывалось любое устройство, назовем его устройством мира после 1991 года, был следующим. Что бы ни случилось внутри России, она никогда не вернется к старым методам, в частности, к вторжениям в другие страны. Это базовое предположение, на котором строится все, что мы делаем, все планирование НАТО, все, абсолютно все. И вот этот принцип рухнул, и, как мне кажется, потребуется целое поколение, чтобы вернуться к той точке, к началу августа, когда мы думали, окей, мы можем использовать любую риторику, но мы никогда не увидим вторжения со стороны России. Многие жители Грузии выражали разочарование тем, что Запад не предложил им большую помощь в ходе, так сказать, горячей стадии конфликта. Вы что-то подобное слышали, когда были в Тбилиси? Я слышал это. Тут работает целый ряд факторов. Первый. К сожалению, Грузии не предложили участие в плане действий по подготовке к членству в НАТО на саммите организации в Бухаресте. Я говорил это тогда, говорю это и сейчас. Это решение стало бы сигналом того, что мы намерены предпринять в отношении Грузии. Сейчас те, кто блокировал тогда это решение, должны нести определенную ответственность за то, что происходит. Другой фактор, как мне кажется, это то, что Запад очень медленно реагирует. То, что произошло, оставляет очень мало времени на размышления. Как только до Запада доходит, что же все-таки происходит, он действует гораздо быстрее. Если посмотреть на нынешнюю реакцию США, то она была сильной. Они, как и мы, были просто потрясены тем, что произошло. И до всех дошло, что парадигма системы международных отношений изменилась полностью. План, который поддержала Франция, состоит из пяти пунктов, включая неприменение силы в будущем и вывод войск на позиции, предшествующие началу конфликта. Является ли это достаточной точкой отсчета для начала нормализации и возвращения к переговорам по поводу замороженных конфликтов на территории Грузии? Или вы считаете, что нужны и иные условия? Если во вторжении участвовало 10 тысяч солдат и 1000 танков, а затем их следует выводить на старые рубежи со всеми вооружениями и инфраструктурой, думаю, эти принципы работают не очень хорошо. Условия должны быть более конкретными. Войска должны покинуть территорию Грузии, и мы должны обеспечить территориальную целостность этой страны. Сказал в интервью «Радио Свобода» президент Эстонии Томас Хендрик Ильвес. Кирилл Кобрин, «Радио Свобода».
Мы продолжим тему после краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Российские военные передали контроль над городом Горе правоохранительным органам Грузии, заявил представитель Министерства обороны России Вячеслав Борисов. Он сказал, что российские войска полностью покинут район через 2-3 дня. В Цкинвале и его окрестностях найдено свыше 50 тел погибших грузинских военных. Власти Южной Осетии сообщили, что в республику вернулись уже более 12 тысяч беженцев. Как южноосетинская, так и грузинская сторона сообщают о случаях мародерства. Если Россия не откажется от своей агрессивной позиции в конфликте с Грузией, американо-российским отношениям будет нанесен серьезный ущерб на многие годы вперед. Об этом заявил министр обороны США Роберт Гейтс, выступая на пресс-конференции в Пентагоне. Парламент Грузии единогласно проголосовал за выход страны из Содружества независимых государств, поддержав предложение президента Михаила Саакашвили. Парламентарии вновь обвинили Россию в агрессии против Грузии. Госсекретарь США Кондолиза Райс проводит во Франции с президентом этой страны Николя Саркози переговоры, посвященные конфликту в Грузии. Ранее Саркози от имени Евросоюза предложил соглашение о принципах урегулирования кризиса, которое было одобрено Россией и Грузией. Польша, Латвия, Литва и Эстония подвергли критике план Саркози, заявив, что в нем ничего не сказано об уважении территориальной целостности Грузии. Федеральная антимонопольная служба России заявила, что компания «Мечел» нарушила закон о защите конкуренции. По сообщению ведомства, компания будет обязана заплатить штраф.
Московское время 20 часов 32 минуты. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». У микрофона Дмитрий Волчек. Специальный корреспондент нашей радиостанции Олег Кусов работает в Северной Осетии. Он встретился с беженцами из зоны конфликта. Послушаем его репортаж.
В Северной и Южной Осетии сегодня был второй день национального траура. Люди в заботах о беженцах. В пансионат «Алагиры» беженцы пребывали с первого дня вооруженного конфликта. Сегодня многие из них уже пытаются вернуться домой. Я поговорил с беженкой из Хинвали Розой Царгасовой.
Я к дочке в деревню поехала. Хотела там переночевать, но они нам не дали. Начали стрельбу, и мы спустились в подвал. И всю ночь там провели, а у меня дочка в положении. Там целый корпус собрались и в подвале провели. И утром нам позвонили, говорит, спасайтесь, кто как может. Говорит, танки заняли село Хетагурова. Они уже все, говорит, кто как может, бегите. Ну, мы выбежали все на улицу, естественно, все в панике. Но нам, видимо, еще повезло, что в сторону Тхинвали направились вчетвером. Ну, мы позвонили там, чтобы нас встретили это на машине. Но там стрельбы не было сначала, там вроде тихо было. В сторону Тхинвали побежали, нас встретили на машине и привезли в город. И как только зашли, присели, и тут началась стрельба с большого орудия. Это было утром рано-рано. Мы спустились опять же в подвал и трое суток там просидели в темноте, без воды, без хлеба, без ничего. Там четырехмесячный ребенок, беременная женщина, старики и дети. И вот так промучились четверо суток, вообще свет не видели, вот так сидели. И стреляли по крупному орудию. Ну, потом вроде там кто-то прибежал с другого корпуса, нам сказали, что коридор откроется, и спасайтесь как можете.
Вышли как можно.
И утром, когда уже расцвело, мы уже все, естественно, выбежали, не до документов было, ничего, вот так вот как были, так и убежали. Собрались в гостинице «Алан». Ну, когда выбежали, увидели страшное что-то. Все дома разрушены, горят, школы горят. Или нас вывезли там кто как мог, там и колонна была, вывозили людей. Там и на частных автомобилях, и до Джави нас довезли. А потом автобусы нас встретили с Владикавказа и вывезли нас оттуда.
Роза, ну, видимо, о будущем думаете.
Вот сейчас нас направляют куда-то, что-то, но все равно, вот, я не знаю, мы, наверное, поедем все равно в свой родной город, хоть какой. Хотя там дома разрушены, все построим сарай, будем жить и помогать там своим ребятам.
Это была беженка из Хинвали Роза Царгасова. Представитель МЧС Северной Осетии Владимир Иванов подтвердил информацию о том, что около 12 тысяч южноосетинских беженцев вернулись домой.
Судя по сведениям с пограничного поста Нижний Зарамак, такая миграционная волна была в пределах 31-33 тысяч. Но сейчас уже, опять-таки, руководствуясь этими данными, мы можем сказать, что в Южной Осетии и Северной Осетии, с территории Северной Осетии Российской Федерации, уже возвратились около 12 тысяч человек. Гуманитарная операция, она шла, так сказать, параллельно с войсковой, но поскольку о прекращении войсковой операции уже заявил наш президент, а гуманитарная операция не только продолжается, но набирает обороты. У нас каждый день в 5 утра выходит колонна, очередная колонна гуманитарная МЧС, сборная, продукты питания, стройматериалы, потребное, необходимое технологическое, медицинское оборудование для того, чтобы наиболее интенсивно организовать работу по восстановлению Тхинвала, разрушенных сел, по обеспечению жителей пострадавших питанием, необходимым вещевым довольствием, то есть всеми вот этими вопросами. Запитаны несколько скважин для забора воды, водоснабжение, можно сказать, уже налаживается, 44 генератора мы уже туда перетащили для того, чтобы можем запечатать какие-то мощности, в том числе, кстати, полиграфические мощности для выпуска газеты, чтобы информационный вакуум, как говорится, прекратить. Ну и на последнем совещании шла речь уже. Вот сегодня ушло туда 128 километров кабеля для восстановления электроснабжения. То есть все вот эти работы, они в комплексе проводятся и отслеживаются руководителем Федерального штаба оперативного Сергеем Кужугетовичем Шойгу, который находится в Владикавказе и постоянно в режиме видеоконференции связывается с Хинвалем, с Москвой, федеральным министром. Вот сегодня Голикова приехала к нам.
Говорил представитель МЧС Северной Осетии Владимир Иванов. Рядом с пансионатом Алагир находится православный женский монастырь. Его настоятельница, матушка Нона, рассказала о том, как монастырь помогает беженцам.
Сейчас в монастыре находится около 50 беженцев. Количество все время меняется, было больше, сейчас уже потихоньку перераспределяются люди. В основном это женщины и дети. Мы сначала принимали всю помощь именно для них, после того, как бы всем необходимым их обеспечили, стали помогать другим пунктам, поскольку, например, только церковь предоставила 30 тонн гуманитарной помощи, буквально на второй день они привезли. Поэтому сейчас очень большой поток людей, которые привозят вещи, продукты, все самое необходимое, звонят, спрашивают. Ну, и я понимаю, что у людей огромное доверие к монастырю в отношении того, что все, что они хотят доставить до беженцев, оно будет доставлено. Поэтому мы сейчас с сестрами очень усердно занимаемся тем, что перераспределяем всю помощь, которая поступает в монастырь. В самом начале беженцы до вот такой усердной бомбардировки были обстрелы из Хинвала, после чего люди стали выезжать. Мы посчитали своим долгом в первую очередь и по благословению нашего владыки Феофана. Мы организовали кормление людей у ворот монастыря, и это длилось практически все это время до окончания операции. Да, круглые сутки сестры практически не спали. Были случаи, когда беженцев привозили уже после открытия пунктов приема беженцев. Автобусы приезжали поздно ночью, ехать им было некуда. И был такой случай, когда мы просто реально 30 человек устраивали в 3 часа ночи. Если раньше это были женщины и дети, то сейчас это уже глубокие старики, которых я просто не знаю, как им смотреть в глаза, что они после того, как они прожили свою жизнь, построили дом, теперь им нужно ехать в 70-80 лет неизвестно куда и непонятно с чего и куда начинать. Мы находимся в постоянном контакте и с властями местными, и с федеральными, и с различными организациями, которые отвечают за помощь людям. Стараемся никому не мешать, стараемся никому не быть обузой, потому что поток беженцев был настолько велик, что практически все захлебывались вот как бы в этом. Я бы хотела сказать еще о том, что поступила мне информация, что архиепископ владыка наш Феофан, Ставропольский Владикавказский, организовал 10 мест на полный пансион детей-сирот. То есть этих детей возьмут, их вырастят, их обеспечат квартирами. То есть вот такая программа на 10 человек уже есть.
Говорила настоятельница женского православного монастыря в Алагире матушка Нона. Олег Усов, Радио Свобода, Северная Осетия, Алагирское ущелье.
Международная правозащитная организация Human Rights Watch перевела данные о погибших с Хинвали в результате военных действий. Они не соответствуют официальным сообщением. Вот что рассказала в интервью моей коллеги Евгении Назарет, заместитель директора московского офиса Human Rights Watch Татьяна Лакшина.
Нам удалось побеседовать с персоналом городской больницы и получить сведения о том числе убитых и раненых, которых туда доставляли. А врач, которая поделилась с нами этой информацией, утверждала, что всех раненых по городу свозили именно туда, и все тела убитых осетин тоже свозили именно в эту больницу. А грузин, о данном случае речи не идет, потому что их трупы до вчерашнего вечера просто валялись на улицах. И таким образом нам было сказано, что всего раненых с Хинвали и пригородов было доставлено в эту больницу 273 человека. И персонал больницы уверен, что ни в какое другое место раненые не попадали, во-первых. А во-вторых, что большинство раненых, о которых мы ранее говорили, раненых, которые получали помощь в полевом госпитале в Джаве, в полевом госпитале уже в Северной Осетии, доставлялись изначально именно отсюда, именно из Хинвали. То есть раненых, по свидетельствам врачей, не тысячи. Раненых несколько, менее 300 человек. Что касается убитых, цитировалась цифра 44. 44 жителя Южной Осетии погибли в Хинвали, были доставлены в эту больницу. И врачи считают, что все ассистентские трупы по городу попадали к ним. Возможно, это несколько преувеличенная оценка, но, по крайней мере, они уверены, что потери были не сильно выше, иначе бы им было известно обратное.
Татьяна, а что касается не самого Цхинвали, а окрестных населенных пунктов, оттуда тоже поступали и раненые, и убитые, по словам врачей, именно в эту больницу?
В данном случае можно говорить о том, что из самых ближайших населенных пунктов поступали раненые в эту больницу. Далее мы, к сожалению, не знаем, но я бы хотела подчеркнуть, что наиболее жестокие, наиболее активные боевые действия, конечно, велись именно в самом городе. И если таковы цифры по городу, то это уже очень о многом говорит. Цифры по убитым, скорее всего, неточные, потому что, безусловно, могли быть случаи, когда родственники просто захоранивали тела, да, когда тела в больницу не попадали. Но все-таки эта цифра достаточно показательна. И я бы здесь хотела добавить отдельно, что когда ты разговариваешь сегодня с мирными жителями города, многие из которых действительно отказались уйти, не успели уйти, остались в подвалах. Когда ты даже разговариваешь с местными силовиками, местными ополченцами, довольно большое число людей в ответ на вопрос, сколько вам кажется здесь погибших, называют ровно ту цифру, которую они слышали по радио или слышали из телевизора. То есть вот эта вот цифра, вот эти тысячи, о которых у нас непрерывно говорили несколько дней, они намертво зафиксировались в голове у людей. И сейчас, когда вроде бы все успокаивается, и дай бог действительно успокоится, люди будут помнить о том, что на них напали, и у них были тысячи погибших и раненых, вне зависимости от того, какое же было реальное число. По жертвам грузинской страны на данный момент нету цифр. Я надеюсь, что они поступят. Я хотела бы уточнить, что тела в принципе оставались на улицах. И на улицах, насколько мы слышали от очевидцев, их до вчерашнего вечера было достаточно много, десятки, нам говорили о десятках. Вчера во второй половине дня большинство тел все-таки собрали, упаковали в пластиковые мешки и поместили в специально вчера же подогнанные рефрижераторы. Четыре из таких рефрижератора приехало на территорию Цхинвали, и с трупами будет работать Следственный комитет прокуратуры. С его сотрудниками нам тоже удалось вчера очень кратко побеседовать. Но цифр в данном случае нету. Но до сих пор, конечно, когда идешь по городу, ты проходишь мимо подвалов, из которых очень явственно идет трупный запах. То есть какие-то трупы еще лежат в подвалах, просто не знали.
Говорила Татьяна Лакшина. Еще одно свидетельство правозащитников о мародерстве и поджогах в грузинских селах Южной Осетии. Вот что сказала в интервью корреспонденту Радио Свободы Любови Чижовой представитель Human Rights Watch Анна Нейстат.
А кроме того, вот именно там речь идет о мародерстве. Часть домов была уже сожжены, часть тлели, а часть горели ярким пламенем. То есть было понятно, что они были подожжены буквально только что. То есть это было 14-12 августа, где-то мы там были с 6:30 до 8:00 вечера примерно.
Были какие-то свидетели?
Там, конечно, людей осталось очень мало. Большая часть людей ушли в тот момент, когда начались боевые действия. Там остались старики, буквально несколько человек. Это было совершенно ужасно, потому что это люди на горящих развалинах своих домов без всякой помощи. И они сказали нам, что поджигали дома всероссийские добровольцы.
А речь шла только о поджоге домов или еще имущество какое-то оттуда выносили?
Имущество выносили у нас на глазах просто. Более того, я так понимаю, что сейчас эта информация даже не опровергается официально, потому что уже вчера дорогу закрыли федеральные силы российские именно для того, чтобы не пропускать туда мародеров. И говорили они об этом достаточно открыто.
Какой масштаб может быть вот у этой проблемы?
Не могу сказать, что происходило в других селах, но вот про эти четыре села мы знаем непосредственно. Значит, и мародерство, и поджоги всегда в тех них.
Говорила глава московского представительства международной правозащитной организации Human Rights Watch Анна Нейстат.
Наши программы без помех поступают из космоса.
До жителей европейской части России со спутника Hot Bird.
Для азиатской части со спутника Asiasat-3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Сегодня 100 дней президента России Дмитрия Медведева. Установился ли медведевский стиль в российской власти? Об этом с известными политологами беседует корреспондент «Свободы» Данила Гальперович.
Дмитрий Медведев, говорящий о наказании агрессора, раздающий награды, заботящийся о пострадавших и фактически благословляющий вхождение в состав России новых территорий, чем не настоящий президент. Примерно то же самое делал в 1999 году Владимир Путин. И его политический истеблишмент России признал президентом довольно быстро. Как считает политолог Станислав Белковский, 100 дней президентства Дмитрия Медведева убедительно показывают, что лицо, перемещенное на кремлевский трон, постепенно проникается харизмой этого места, наполняется реальной властью и просто вынуждено становиться полноценным правителем.
Первые 100 дней Дмитрия Медведева показали две вещи. Первая – неотменимая тенденция, связанная с монархической природой российской власти, что кто бы ни был президентом, в конечном счете элиты консолидируются вокруг него, и он становится настоящим правителем России, независимо от того, хочет он того или нет. Второе – что Дмитрий Медведев не изменил своим подходом и принципам, которые он исповедовал на протяжении всех лет пребывания на высоких и средних позициях в бюрократической вертикали. Дмитрий Медведев и прежде действовал по принципу «не ошибается тот, кто ничего не делает, поэтому лучше ничего не делать, чтобы не ошибаться». Это он и пытался сделать в первые 100 дней своего пребывания на президентском посту. Однако жизнь заставила его быть президентом и особенно жестко и ярко заставила во время осетинского кризиса, когда именно Дмитрий Медведев взял на себя ответственность за ввод войск в Осетию, взял на себя ответственность за мир и сейчас именно является публичным лицом ситуации. И именно он, а не Владимир Путин, оглашает намеки на то, что Россия может признать Абхазию и Южную Осетию. Это политическое решение такого уровня, на которое был не готов даже Борис Ельцин. И сегодня Дмитрий Медведев чаще показывают по телевизору в основных информационных программах. Те кремлевские халуи, которые всего 3 месяца назад кричали о том, что Путин будет старшим царем, а Медведев младшим царем, и употребляли фамилию Путин 5 раз чаще, чем Медведев, сегодня говорят уже преимущественно о Медведеве. Это не следствие его личных заслуг, которых мы практически не увидели. Это следствие того, что монарший престол, позиция президента все равно остается эксклюзивной в политической системе России, и Медведеву пришлось вкусить это в полной мере, даже, может быть, против его личной воли.
Но за Владимиром Путиным в его 100 дней уже даже не маячила тень Бориса Ельцина. К своей инаугурации в 2000 году Путин почти 5 месяцев исполнял обязанности президента, всеми своими шагами давая понять, что наступила другая эпоха. Впервые с начала 90-х тогда были разработаны новая военная и внешнеполитическая концепции России, отличающиеся от предыдущих, чекисты почувствовали себя в фаворе и прочее. Теперь все наоборот. Первым о том, что стрельба под Схинвали не сойдет Грузии с рук, сказал не Дмитрий Медведев, а Владимир Путин. Он же присутствовал на ключевых переговорах по урегулированию конфликта с французским президентом Николя Саркози, который, кстати, незадолго до этого принимал его не как премьера, а как главу государства. Путин по нескольким важным вопросам мягко говорил «я бы предложил», а Медведев отвечал «обязательно сделаем». Поэтому эксперт Гудзоновского института Андрей Пиантковский уверен, что, собственно, войной в Грузии попытка президентства Дмитрия Медведева и закончилась.
Так называемые 100 дней президентства Медведева, я говорю так называемые, потому что как раз к окончанию этих 100 дней стало ясно, что Медведев президентом не стал и, пожалуй, не будет. Конфликт на Кавказе не только продемонстрировал, что основной фигурой в Кремле является Владимир Путин, но, пожалуй, даже одним из мотивов для российского поведения в этом конфликте была демонстрация того факта, что президентом и главнокомандующим является Путин. В эти дни Путин, очевидно, чувствовал себя как рыба в воде. Не было и тени той некоторой, казалось бы, растерянности, горести и грусти, которая читалась на его лице, например, в день инаугурации. Он был в своей стихии. В этой стихии войны, в стихии таких азартных, резких, с оттяжечкой заявлений. Даже те, кто сомневались, кто в реальном соотношении сил на вершине русской власти, особенно вот люди, поддерживающие миф о либеральном наследнике, по-моему, они должны сейчас окончательно согласиться с реальностью. Путин де-факто руководитель страны. Он играет и играет достаточно искусно, вернее, и его окружение играет для него ту роль национального лидера, которую определила пропагандистская машина во главе с господином Павловским. И я думаю, что это надолго.
А что же говорит сам Глеб Павловский, которого действительно многие эксперты считают автором идеи двуначалия и присутствия национального лидера при живом президенте? Кремлевский политолог считает, что действительно все удалось.
Я считаю, что Медведев предложил очень осторожный и вдумчивый старт для своих реформ, для реформ, которые он объявил, о которых он предупредил, и необходимость которых он обосновывает постоянно. То есть укрепление институтов, в особенности правовых институтов, господство права, создание более тесного взаимодействия государства и общества в работе над стратегией рывка и, если хотите, эти стратегии европеизации России. Здесь все шло неплохо, хотя и довольно медленно, но быстро здесь ничего не получится. Важно другое, что тандем Путина и Медведева подтвердил свою работоспособность. Это оказалось, я думаю, для многих новостью, для кого-то приятной, для кого-то неприятной, но это некий факт. Теперь заканчивает эти 100 дней Медведев победой в краткосрочной войне. Она хотя и пятидневная, но тем не менее совершенно реальная. И военный успех в ней тоже очень реален. Не каждый президент в первые 100 дней может этим похвастаться. Дальнейшее будет видно.
Но после маленькой победоносной войны на Россию могут свалиться небывалые по масштабам санкции со стороны Запада. И если Дмитрий Медведев действительно стал реальным правителем, то именно ему придется расхлебывать окончательное решение соседних с Россией стран спасаться от Москвы с помощью НАТО, разрыв стратегического партнерства с Соединенными Штатами и возможное изгнание страны из Большой Восьмерки. Данила Гальперович, Радио Свобода, Москва.
Итоговый выпуск программы «Время свободы» завершает олимпийская панорама. Итоги сегодняшних состязаний подводят мой коллега Андрей Широградский и спортивный обозреватель «Свободы» Олег Винокуров.
Олег, итак, сегодня был 6-й соревновательный день. Давайте вкратце подведем его итоги.
Китай наращивает свое огромное преимущество в неофициальном командном зачете. 5 высших наград завоевали хозяева Олимпиады. Расширили, к слову сказать, диапазон своих золотых видов. То есть тех видов, в которых они становились чемпионами. Вот сегодня первые медали завоеваны золотые в плавании и в стрельбе из лука. Таким образом, вот этих золотых видов у Китая стало 8. Ну, а у России пока таковым видом является один. Это греко-римская борьба. Сегодня там была завоевана 3-я высшая награда. В категории 96 килограммов победил Асланбек Хуштов. Могла образоваться позже и 4-я медаль в этом же виде. Но Хасан Бароев в решающем поединке уступил Михаилу Лопесу с Кубы и таким образом стал серебряным призером Олимпиады.
Олег, мне кажется, надо еще отметить и золото украинской сборной, я имею в виду женскую сборную саблисток, которая в очень упорной борьбе победила китаянок в финале.
Да, бесспорно. Ну и вообще этот матч был очень напряженным. Там в какой-то момент и 10 уколов проигрывали украинки. Они, к слову сказать, по ходу этих состязаний и россиянок победили, и американок, главных, то есть претендентов на победу. И в итоге сумели-таки даже безнадежно, казалось бы, проигрывая финальный матч, все-таки один укол выиграть. 45-44. Таким образом, первая действительно золотая медаль появилась у сборной Украины. Но отметим, что аналогичного успеха сегодня добились еще Монголия и Куба. Так что количество стран, чьи представители стали в Пекине олимпийскими чемпионами, возросло до 25.
И у монгольской сборной, если я не ошибаюсь, это вообще первая золотая олимпийская медаль в истории. Итак, все-таки одна золотая медаль и одна серебряная сегодня россиянами были завоеваны. И все-таки выступление российских спортсменов на Олимпиаде пока не выглядит впечатляющим, в том числе и в стрельбе, потому что там россияне явно рассчитывали на большее число медалей. Давайте подробнее поговорим об этом.
Говоря о том, в чем причины такого не очень успешного выступления, Александр Митрофанов, руководитель олимпийской сборной по стрельбе, которая находится сейчас, естественно, в Пекине, так вот, говоря о причинах этого не столь успешного выступления, он сослался, в общем-то, на те же обстоятельства, на которые ссылаются очень многие, скажем так, чиновники в очень многих видах спорта. Ну, впрочем, давайте самого Александра Митрофанова и послушаем.
Большая часть спортсменов выступала на прошлой Олимпиаде, и если посмотреть, то всем далеко за 30. А мы видим, что в основном выигрывают сейчас спортсмены, конечно, более молодого возраста, с более устойчивой психикой и с большим желанием и стремлением к победе. Мы действительно много делаем для того, чтобы подросли все-таки конкуренты нашим ведущим спортсменам. Но, к сожалению, мы попали в тот период, когда, ну, так скажем, было некое безвремение в России, когда спорт никому не нужен был. В клубы, в тиры, в другие секции и в других видах спорта, в том числе, ребята не приходили заниматься. И мы сегодня пожинаем плоды того, что талантов-то на самом деле не так много.
Ну вот видите, руководитель олимпийской сборной России по стрельбе Александр Митрофанов, в общем, привел те же самые аргументы, что и многие-многие любители, в смысле, многие-многие функционеры российского спорта, которые неоднократно говорили, что вот сейчас заканчивается наследие советского спорта, что ли, и вот рано или поздно Россия уже должна перейти на подготовленные в новое, в российское время кадры.
И в заключение нашего обзора, как всегда, подведу медальные итоги. 35 медалей у сборной Китая, среди них 22 золотые. Спортсмены из Соединенных Штатов Америки завоевали 34 медали, у них 10 золотых, ну, у России пока 3 золотых, 8 серебряных и 3 бронзовых награды.
Олимпийскую панораму подготовили Андрей Широградский и Олег Винокуров. Вы слушали итоговый выпуск программы «Время свободы». Над ним работали продюсеры Юлия Голубева и Андрей Амочкин и редактор Дмитрий Волчек. Мы прощаемся с вами, а после рекламы и выпуска новостей слушайте «Российский час» радиожурнала «Поверх барьеров». Среди его тем – новая книга стихов Александра Кушнера, интервью с золотым гобоем России Алексеем Уткиным, фестиваль Европейского вещательного союза «Еврофолк», новая книга «Перу на рубеже веков», открытый фестиваль кино и телепрограмм в Ульяновске. Оставайтесь на нашей волне.
Каждые полчаса. Быстро и точно.
Потери личного состава группировки составляет погибших 74 человека.
Большое число людей называется ровно цифру, которую они слышали по радио.
Нынешнее грузинское руководство – специальный проект Соединенных Штатов.
Действия в Грузии несовместимы с принципами тех структур, в которые Россия хочет интегрироваться.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт Свободы.